Цикл бесед «Детям о Боге». Сегодня, дорогие ребята, вы будете слушать историю, посвященную затворнику Иллариону. Затворник Илларион. Илларион начал странствовать на 20-м году жизни. Потом определился в один монастырь. Тут его поведение всех удивляло. Он словно родился быть монахом, и для него никакого труда не составляло следовать монастырскому уставу. Также на службах, в молитве, в посте он был, безусловно, первым. Постепенно это стало вызывать зависть, и до того дошло дело, что настоятель запретил Иллариону ходить на общую трапезу, а питаться велел отдельно. Нашлись люди, которые решили его выжить из монастыря. Для этого лишили его хлеба. Он питался всего лишь одной просфорой в день. Эту просфору тайно приносил ему некий монах, который жалел его. И так продолжалось целый год. Надо сказать, что когда Илларион покинул родительский дом, он уже был женат, совершенно того не желая, а только уступая воле отца и матери. Он не собирался жить семейной жизнью, однако его жена была другого мнения. Она разыскивала Иллариона, а когда нашла, то сделала все, чтобы его удалили из монастыря. «А, так ты женат!» — сказали Иллариону. «Ты это скрыл от нас? Какой же ты монах!» И с позором изгнали его из обители. Для него с этого момента начинается период тяжелейших испытаний. Жена Иллариона думала, что он к ней вернется, но ошиблась. Он нашел глубокий овраг и вырыл там несколько пещер, которые соединились друг с другом подземными коридорами. В самый просторный из них он молился. Столом ему служил большой камень. На церковные службы он ходил в ближайшее село. Илларион был настоящим подвижником. Он смирял свое тело молитвой и трудом. Иногда в знойный день, стоя на открытой поляне, он под палящими лучами солнца клал по 3000 поклонов. И летом, и зимой он питался одной редькой, даже хлеба не ел. Разумеется, для нас, современных людей, такое невозможно. Наш желудок привык к обильной и разнообразной пище, и в том числе к молоку и мясу. Мы бы, так питаясь, умерли бы, должно быть, дня через 3, или уж во всяком случае тяжело заболели. Иногда он по 10 дней не позволял себе выпить ни глотка воды. Наука же говорит, что без воды человек может прожить от силы неделю. Однажды, во время Великого Поста, а в это время Илларион постился до невыносимости сурово, он от истощения сил упал в обморок. К этому времени он не ел уже ничего 18 дней. Люди бросились к нему на помощь и увидели, что у него под рубахой надеты тяжелые вериги и сорочка, сплетенная из медной проволоки. А на какой постели он спал? Это была подстилка из грубых и колючек веток и сучков, которые кололи и ранили его тело. Вскоре по окрестности пронесся слух, что во враге, в пещерах, живет дивный подвижник, который проводит ни с чем не сравнимую аскетическую жизнь. И народ потянулся к Иллариону. Все хотели его видеть и услышать от него хотя бы одно словечко, потому что люди догадывались уже, что это не какой-нибудь фокусник и что суровая его жизнь вовсе не на показ. Они начинали понимать, что Илларион — избранник Божий. Многолюдство смущало смиренного Иллариона. Он уходил из пещер в лесную чащу и долго оставался там, живя на раскидистых деревьях. Так что и разыскать его было невозможно. Он скрывался где-то в широколиственных кронах, как птица какая-нибудь, которая прячется от охотников. Через какое-то время в пещеры к подвижнику пришли трое, которые желали разделить с ним пустынную жизнь и готовы были на подвиги самоотречения. Очевидно, до их появления Илларион добывал себе воду из дождевых лужиц или, может быть, из стены пещеры где-нибудь скудно, по капле, сочилась вода. Но ему и этого хватало. Однако для четверых уже нужен был надежный источник. Стали все вместе искать воду, и ничего найти не могли. Копали во многих местах, все тщетно. Положение стало угрожающим. Однажды Илларион долго молился о ниспослании воды и заснул. Это происходило снаружи пещер. Утомившись, он устал и уснул. А проснувшись, с изумлением увидел рядом куст прекрасных цветов, которого никогда не замечал раньше. «Что за чудеса?» — подумал отшельник. «Не мог же он вырасти, пока я спал, да еще расцвести так пышно». Наклонился он к кусту, а прямо у корней из почвы изливается чистая прозрачная вода. Скоро тут образовался настоящий источник, обладавший целебной силой. И многие-многие годы он еще существовал там. А есть ли сейчас, неизвестно. Вскоре Илларион задумал стать стопником, как в древности отцы-пустынники. Он изготовил кирпичи, сложил из них столб, внутри которого была полость, а в нее вел вход наподобие древесного дупла. Он решил проводить здесь жизнь в беспримерном затворе, молясь в согнутом положении на коленях. Но и тут его настигла зависть. Всегда находятся люди, которым беспокоены от успехов других. Были же и тут монахи ближнего монастыря, которые отлично знали, какова жизнь Иллариона, и каждый из таковых завистников думал про себя. «А я так не могу», и злились. Он им мешал спокойно существовать. В сравнении с ним они чувствовали себя просто духовными слабаками, потому что и поесть вкусно любили, и как следует выспаться. И придумали двое или трое возвести на него поклеп, что, дескать, он связался с какой-то женщиной. Это была бесстыдная ложь. Иллариона вызвали в монастырь и назначили ему епитимию, или церковное наказание, на целых полгода. Обычно епитимия заключается в выполнении дополнительных молитвенных правил, в исполнении множества поклонов и запрещении каких-нибудь действий, куда-то не ходить, того-то не делать. Все это было Иллариону, привыкшему к труду и смирению, вовсе не в тягость. Но когда он вернулся к себе в пещеры, они были разрушены. Так зло идет по пятам подвижника, потому что враг человеческий сатана просто изнемогает в виде его труды и подущает недобрых людей осуществлять те козни, который в злобе своей придумывает. Теперь Илларион скитался по селениям, где порою помещики отводили ему место для кельи. По-прежнему он ходил без обуви, в тонком халате, и много досад терпел от людей, от тех, кто не понимал его жизни. Скитальца утомляла эта постоянная перемена жилья. Он бы с радостью оставался где-нибудь безвыходно. И однажды, когда он был в дремучем лесу, неведомо откуда раздался голос: «Довольно тебе ходить, спасайся на одном месте». И очень скоро после этого Илариона привлек к себе один из помещиков, Раевский. Он выделил ему целых 3 комнаты. В это время Илариону уже было 50 лет. И всю оставшуюся жизнь, 39 лет, он провел в этой келье. Он старел возрастом, а лик его точно оставался молодым. Так он был светел и прекрасен. У Илариона были темно-голубые глаза, нос с горбинкой, черты лица очень тонкие, а волосы серебристые и длинные. Он был похож на ангела Божия. К старцу и сюда приходили люди. Он встречал их крестным знаменем и словами: «Положим 3 поклона, помолимся Царице Небесной». Говорил он всегда кратко и часто притчами, то есть иносказательно. Расскажет что-нибудь простое и вроде бы даже к делу не относящееся, и как будто бы о ком-то постороннем, а человек смекает: «О, да это сказка обо мне!» И быстро делает нужные выводы и исправляет свои недостатки и прегрешения. Старец всегда знал, кто и откуда к нему приехал, и имена всех тоже знал заранее. Ему несли много денег, а он отдавал все на украшение церкви, на отливку новых колоколов и, конечно, бедным и нуждающимся. У одного бедного помещика не было средств для содержания семьи, кроме как от огорода и пасеки. Но случилась жестокая засуха, и он пришел к старцу Илариону со своей бедой. «Не бойся, — сказал Иларион, — вот тебе хлебец. Обойдись с ним огород и пчельник, и Бог утешит тебя». Тот человек отправился обратно, а по дороге увидел, как обгоняет его неизвестно откуда появившаяся тучка. И едва только он обошел с хлебцем, который дал ему Иларион, свое хозяйство, как хлынул такой дождь, что только держись. И потом тоже были дожди, и урожай у него в то лето было вдвое больше, чем когда бы то ни было раньше. Жил недалеко от тех мест еще один затворник по имени Иоанн. У Иоанна было 12 лампад по числу 12 главных или 12 церковных праздников. В каждый праздник он зажигал одну из них. Однажды пришел к нему отец Иларион и говорит: «Скоро очередной праздник. Знай, что в тот день твои лампады загорятся сами собой, все 12 разом. Но это будет не чудо от Бога, а искушение от сатаны. Смотри, ни в коем случае в это время не молись, чтобы не угождать врагу рода человеческого». И действительно, в день праздника лампады в келье Иоанна вспыхнули, но затворник, помня слова старца Илариона, остался к этому явлению совершенно равнодушен. И скоро они погасли. И задумался тогда Иоанн о том, что должен быть внимателен и стараться отличать действия Божии от дьявольских происков. Ведь враг всегда старается внушить подвижнику, что он уже всего на свете достиг, и что дальше трудиться для спасения не имеет никакого смысла. Многих, очень многих иноков и отшельников, бывших до того на правильном пути, сатана совратил таким образом и соблазнил. Он являлся им даже в образе ангела, или даже самого Христа, или одного из его святых. Как правило, мудрые старцы изгоняли обманщика молитвой и крестным знамением. Но некоторые доверяли ложному видению и начинали о себе думать, что вот какие они уже хорошие и святые, раз сподобились небесных посещений. Однако, как видим, старец Иларион уберег затворника Иоанна от такого обольщения. И еще ни одного инока Иларион наставил на верную дорогу. Например, он дал совет будущему великому старцу Амвросию поступить в Оптину пустынь, где тот и просиял в дальнейшем, подобно одной из самых ярких звезд. В древесных кронах жил Иларион, подобно вольной поднебесной птице. Здесь было хорошо ему молиться, здесь ближе к Богу находился он. Здесь предан был своим заветным домом. Здесь скрыт листвой и блеском, и дождем, замаскирован налетавшим шумом ветров, был старца необычный дом. И кто б тогда не проходил почаще, идя с усилием средь высоких трав, никто не ведал, что в тени дубрав скрывается подвижник настоящий. Бывает тяжела пустынных старцев доля, но Бог порою посылает им и запахи полей, и чащ зеленых волю, и Млечного Пути белесоватый дым. Дорогие ребята, сегодня в цикле бесед «Детям о Боге» вы познакомились с историей о затворнике Иларионе. Продолжение следует.